эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Микрофон Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии в Москве председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента России Михаил Федотов. Добрый вечер.
Добрый, но только сразу предупреждаю, что я пришел к вам исключительно в качестве председателя Совета.
Да. Мы не вмешиваемся в деятельность администрации президента. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть также телефон для СМС-сообщения, плюс 7 903 743 28 01. Вы можете послать свои вопросы Михаилу Александровичу Федотову, а начну пока разговор я. С того, что мне кажется важным действительно событием, это готовящаяся амнистия. Готовится она, я так понимаю, как раз по инициативе президентского совета. И предложение уже переданное в канцелярию президента. Все-таки мне хотелось бы сейчас, Михаил Александрович, чтобы вы как-то изложили общие принципы, которыми руководствовался совет, вот предлагая формат амнистии.
Ну, тогда нам нужно вернуться к событиям 4 сентября этого года, когда президент Путин встречался с Советом. Под его председательством проходило заседание Совета в Кремле. И на этом заседании тема амнистии к 20-летию Конституции поднималась несколько раз. Об этом говорил и я в своем докладе. Я в своем докладе говорил о амнистии как символическом акте исторического значения. 20 лет Конституции. Пора подвести некоторые итоги. Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет. Мы можем сказать, что мы идем по пути реформ уже примерно больше половины срока. Настало время подвести промежуточные какие-то итоги, промежуточный финиш. И я говорил о том, что нам нужно обнулить счетчик для того, чтобы избавиться от наследия старых ошибок. Эти ошибки были неизбежны, потому что прошедшие 2,5 десятилетия, если вести отсчет не от 1933 года, а от начала перестройки, то надо сказать, что это был период очень тяжелый, очень сложный. Революция, послереволюционные годы, первоначальное накопление капитала, захват собственности, передел собственности, рейдерские захваты. Во всех странах, которые прошли этот период, а они прошли этот период в разные столетия, этот период сопровождался и разбойничьими набегами, и грабительскими войнами, и колониальными захватами, и пиратством, не видеопиратством, не аудиопиратством, а настоящим пиратством на море, когда захватывались испанские галеоны и так далее. Но все это было для одних стран в 18 веке, для других в 19, а у нас это случилось в 20 и начале 21. Поэтому нам просто важно как можно скорее завершить этот этап и сказать, что мы будем наконец-то жить так, как полагается жить по нашей Конституции, то есть в демократическом правовом государстве.
Я бы дал еще социальном государстве.
И социальном тоже, безусловно, это тоже определение из нашей Конституции. Социальном, федеративном.
Вот того, чего не хватает.
А у нас не хватает всего этого. Потому что для того, чтобы мы полностью реализовали потенциал федеративного государства, нам нужно гармонизировать отношения регионов и центра. Для того, чтобы мы могли считаться социальным государством, как написано в Конституции, нам нужны новые социальные программы, нам нужна более продуманная социальная политика. Для того, чтобы считаться демократическим правовым государством, у нас действительно должна быть диктатура закона, верховенство права. А у нас, к сожалению, с этим тоже далеко не все в порядке.
То есть
нам
вы считаете, что
независимый суд, который обеспечит действие всех законов. Но на сегодняшний день это не средство, а это цель, которую мы только должны достичь.
То есть амнистия – это средство исправить несправедливости прошлого?
Да. в первую очередь это средство исправить несправедливости прошлого. И поэтому я говорил не только об освобождении от наказания, но и освобождении от уголовной ответственности. Чтобы и те, кто сидит сегодня в колониях по сфабрикованным делам, и те, кто фабриковал эти дела, чтобы и те, и другие оказались уже за этой чертой. То есть, чтобы они очистились и от несправедливых обвинений, и от тех обвинений, которые могли быть предъявлены. И чтобы перешли уже в новую жизнь. Как бы, знаете, как в компьютерной игре. Вот есть одна жизнь заканчивается, дальше начинается следующая.
Перезагрузка.
Перезагрузка, да. Вот такая перезагрузка, она... Это была моя идея. Ну, члены совета, конечно, каждый имеет свое представление о том, какая должна быть эта будущая амнистия. И в результате мы получили поручение президента. Я обращаю внимание на то, что президент именно совету поручил подготовить предложение, связанные с объявлением амнистии к 20-летию Конституции.
То есть его выступление на Валдае было как бы уже подготовлено встрече с вами фактически?
Ну, во всяком случае, эта тема уже витала в
об амнистии
воздухе.
Политическим заключенным говорили на Валдае. В общем, господин Путин, ну, так в мягкой форме согласился обсуждать этот вопрос, скажем так.
Ну, так на встрече с Советом он тоже согласился обсуждать этот вопрос.
И дал поручение.
Да. Ну, это можно об этом подумать.
Скажите, вот если говорить
вот
о конкретике...
То, что он дал поручение, и дал поручение именно Совету, я вижу в этом очень важный знак.
Михаил Александрович, давайте вот о все-таки каких-то параметрах поговорим, амнистии. Вот на чем вы сошлись, вот ваш общий проект, как все-таки, кто попадет под этот ресет, да?
Значит, главная идея амнистии заключается в том, чтобы освободить от наказания тех, кто был осужден за ненасильственные преступления, не повлекшие тяжких необратимых последствий. Это первая позиция. Вторая позиция. Амнистия должна исправить ошибки прошлых времен. Третья позиция. Амнистия нужна для того, чтобы уменьшить количество так называемого тюремного населения. Кстати, мы посчитали примерно...
Сколько сейчас?
Сейчас более 600 тысяч находится в местах лишения свободы по приговору суда. Ну, кроме того, есть еще СИЗО.
1100, наверное?
Да, примерно. И это очень большая проблема. Потому что как раз следственные изоляторы, многие из них переполнены. И как с этим справиться, это серьезнейшая задача. Понимаете, здесь есть еще такая проблема, как неравномерная загрузка следственных изоляторов. Одни следственные изоляторы полупустые, а другие, наоборот, с двойным и более перенаселением. И когда начинается разговор о том, что нужно сделать так, чтобы было равномерно, то здесь возникает вопрос о том, что вот эта равномерность, она не очень удобна следователям, потому что следователь, который находится в одном районе Москвы, ему не очень хочется ездить к обвиняемому, который находится на другом конце города. Это не очень удобно. Или, скажем, точнее, просто совсем, может быть, неудобно адвокатам, ну и так далее.
Ну уж не адвокаты решают, кого где содержать.
Конечно, конечно.
Это решает система и следствие.
Это решает следователь. А следователь выбирает то, что ему удобно.
Я понимаю, у нас действительно в следственных изоляторах условия иногда хуже, чем в колониях. Это известно, я думаю, что и не для вас-то. Но вот вы обратили внимание, например, когда вы, опять же, готовили эту амнистию, стало ли больше применяться, например, ну, заключение, так сказать, до суда под домашний арест, под залог и так далее? Такое впечатление, что этим боятся пользоваться.
Этим боятся пользоваться в первую очередь суды, хотя и следователи тоже боятся этим пользоваться по одной простой причине. Существует неписанное правило. Если ты проявишь излишнюю жесткость, излишнюю суровость по отношению к обвиняемому или к подсудимому. Это, так сказать, дальше уже то же самое происходит в суде. У тебя за это, ну, в лучшем случае, в крайнем случае, тебе так пожурят. Скажут, ну, что ж ты такой строгий. А если ты проявишь неожиданную мягкость по отношению к подследственному или по отношению к обвиняемому, к подсудимому, то тебя, на тебя посмотрят косо и скажут, а почему это ты вдруг его отпустил под домашний арест? Значит, видимо, там не все чисто, видимо, там какая-то коррупционная схема. То есть коррупционная схема предполагается, когда решение следователя или суда более мягкое, чем ожидается, а вот если оно более жесткое, чем ожидается, коррупционная схема как бы здесь не видна, и даже никто и никому в голову не придет обвинить.
Зато вот по делу Магнитского был дан хороший сигнал всем им, что никто не был наказан за гибель человека.
Да, потому что было сказано, что все правы, никто не виноват. Я считаю, что это результат того, что дело Магнитского было политизировано. Потому что пока оно не было политизировано, пока не возникла эта вся история со списками Магнитского в Америке, и дальше это не пошло по Европе, наше сотрудничество со Следственным комитетом было вполне удачным. И членов Совета, вот ту же самую Людмилу Михайловну Алексееву, приглашали в Следственный комитет для участия в допросах обвиняемых по делу о гибели Сергея Магнитского. Такого вы больше нигде не встретите. Это было уникальное явление. И у нас наладился диалог, да, наладилось сотрудничество.
Вы хотите сказать, что шуметь обращался... не надо?
Нет. Я хочу сказать другое. Что когда наладился диалог, наладилось сотрудничество, это, этим надо пользоваться, и нужно довести дело до конца. Мы не смогли довести дело до конца, потому что вмешались те силы, которым важно было политизировать эту историю. Они ее политизировали. В результате работа Совета была полностью заблокирована здесь. И мы ничего сейчас не можем сделать.
Давайте вернемся.
Хотя здесь я не оставляю надежды на то, что мы сможем вернуться к этому вопросу. Потому что я вообще-то считаю, что преступник, он всегда должен быть наказан. Неотвратимость наказания – это главная задача уголовного преследования.
Вы считаете, что по делу Магнитского есть кого наказывать?
Я считаю, что там есть что расследовать. Там есть вопросы, на которые пока мы не имеем удовлетворительного ответа.
Хорошо, вернемся к амнистии. Вот если говорить о ней, хорошо ли, что предпосылками для амнистии в вашем проекте являются какие-то личные данные осужденных, там, пол, возраст, наличие детей и так далее?
Ну, это такой традиционный подход к амнистии. Пол, возраст, наличие детей. Но мы еще вводим наличие тяжелых болезней, которые являются основанием для освобождения от наказания в виде лишения свободы. Но в каждом конкретном случае это должно рассматриваться судом. А в рамках амнистии это можно сделать просто одним решением.
Ну, это, а вот сроки...
Я просто видел этих людей, которых выносят на носилках, которые без обеих ног, которые перенесли два инсульта уже. Они еле живые. Зачем их держать в колониях? Зачем? Причем сами администрации колоний просят их освободить. А суды говорят, нет, мы считаем, что он недостаточно исправился. И пусть этот безногий инвалид еще просидит несколько лет в колонии. У него же ноги не вырастут.
Я понимаю, Михаил Александрович. Ну а сроки? Вот опять же, 3 года выпускаем, да, а 4 года, если человеку дали, то не выпускаем. Какая-то странная опять амнистия.
Нет. Там не так.
Там вот объясните,
как. Там не так. Амнистия предполагает не только освобождение от наказания, но и смягчение наказания, замена неотбытой части наказания другим видом наказания.
Например?
Ну, например, если осужденному осталось до освобождения 1 год, то этот год ему прощается.
А, то есть Ходорковский, например, и Лебедев могут выйти по вашему проекту на свободу?
Ну, поскольку им осталось меньше года, да, конечно.
А есть другая трактовка, что раз они осуждены второй раз, то они не выйдут?
Это есть... Там же сам проект постановления об амнистии, там много пунктов, там много статей, и там есть разные основания для освобождения от ответственности.
Так выйдут или не выйдут? Вот конкретные люди с этими статьями, например.
По конкретным лицам обсуждать не готов, потому что это не тема амнистии. Тема амнистии – это освобождение от наказания или смягчение наказания определенным категориям осужденных.
Хорошо.
Или обвиняемых по конкретным делам. Там и, это касается и тех лиц, которые находятся сейчас под следствием.
Я напомню, что Михаил Федотов у нас в студии. Михаил Александрович, скажите, пожалуйста, вот опять же об амнистии. Тот проект, который сейчас передан руководству страны, это общая позиция Совета по правам человека или это все-таки позиция, скажем так, большинства? Потому что я читаю какие-то интервью членов СПЧ, которые говорят, что то ли большинства вообще от списочного состава не было, которое проголосовало бы за этот проект, то еще что-то, даже вот конкретные люди, там, Колебанов, по-моему, да, если я не ошибся, Поляков, да, что Поляков. Проект не получил поддержки половины членов Совета. Что вы на это скажете?
Могу сказать только одно, что у нас заседание Совета, на котором обсуждался этот проект, наши предложения Совета, это заседание проходило 11 октября. В заседании принимало участие 36 членов Совета, то есть больше половины. Кворум был. И за проект проголосовал 31 человек. Это большинство членов Совета.
Угу. То есть это неверная информация распространяется?
Ну, она просто неточная.
Хорошо. Еще вот вопрос о ваших критиках. Вот...
Но я должен сказать, что любой член Совета имеет полное право на иметь собственное мнение.
Ну, это естественно. Это естественно.
У нас состав Совета очень разнообразный, и я уверен, что ни по одному вопросу получим 100% голосования. Хотя у нас были примеры, когда мы проводили голосование консенсусом, и там мы добивались того, что консенсусом ни одного голоса против не было.
Хорошо. Ну вот есть мнение, например, из Государственной Думы, которые тоже публикуются, что, по мнению депутатов, неправильно, если на свободу смогут выйти, например, осужденные по обвинению в коррупции и наркоторговле. Вот на такую критику что вы ответите?
На эту критику я отвечу только одно. Что, во-первых, есть очень разные ситуации, и эти конкретные ситуации должны рассматриваться судом. Потому что есть человек, которому подбрасывают наркотики. Таких примеров мы знаем очень много. Мы знаем примеры того, как человека обвиняют по одной статье, доказательств нет, ему подбрасывают наркотик и обвиняют его за хранение наркотиков с целью сбыта. Мы знаем примеры того, как человек, наркоман, покупает для себя, так сказать, запасную дозу, а дальше, опять-таки, его, причем покупает у, так сказать, подставного человека, у агента наших силовых структур, и его на этом задерживают и предъявляют им, опять-таки, обвинение в хранении с целью сбыта. У нас на самом деле примерно треть тюремного населения – это люди, попавшие в места лишения свободы именно по обвинению вот в таком наркобизнесе.
Мелком, но, вы имеете в виду?
Понимаете, здесь даже говорить о том, что это мелкий наркобизнес или это просто жертва вот такого произвола, жертва провокации, я не знаю, как одно отделить от другого.
А коррупция?
Поэтому вот то, что касается действительно наркодилеров, то, что касается наркобаронов, какая может быть по отношению к ним амнистия? Никакой амнистии быть не может. А вот эти несчастные, которые стали жертвами провокаций, да, конечно. Почему нет? Какой вред они принесут стране? Какой вред они принесут людям? Никакого. Что касается коррупции. Тоже есть коррупция и обвинения в коррупции. Есть человек, который работает где-то там в жилищной конторе, и его обвинили в том, что он там какие-то сборы устраивает с жильцов и кладет себе в карман, там, я не знаю, 1000 рублей. Это одна история. А тот, кто обворовывает миллионы людей, это другая история. Поэтому амнистия построена на дифференцированном подходе. Здесь абсолютная дифференциация. Здесь в зависимости от того, какой срок был установлен судом для данной категории осужденных. И в зависимости от того, какая часть срока отбыта. Вот там, тогда они получают определенное прощение в какой-то части. Им сокращается срок пребывания в местах лишения свободы. А ни одного момента все выходят на свободу. Это не так. Это не амнистия 53-го года.
Вот было обсуждение в общественной палате. Представитель генпрокуратуры заявил, что они против амнистии по тяжким статьям. И также считают, что должны быть обязательные условия. Это раскаяние и возмещение ущерба. Ну вот про возмещение ущерба мы уже видели по так называемой экономической амнистии. Это было введено, и, по-моему, амнистия стала посмешищем после этого.
Ну вот нам не хотелось бы, чтобы амнистия к 20-летию Конституции стала посмешищем. Именно поэтому мы и не предусматриваем условием возмещения ущерба. По одной простой причине. Знаете ли вы, сколько зарабатывает осужденный в местах лишения свободы?
Ну, если у него есть работа, пару тысяч рублей, наверное, максимум.
Значит, максимум...
В месяц.
Максимум 1300-1500 рублей. Обычно 300 рублей. Я видел квиточки у заключенных на 23 рубля в месяц. Месячная зарплата 23 рубля. Вот. Скажите, пожалуйста, он с такими доходами... За сколько времени, за сколько столетий или тысячелетий сможет возместить тот ущерб, который был определен судом? Ведь самое-то главное заключается в том, что тот осужденный, который по амнистии будет освобожден от наказания, или ему будет снижен срок заключения, он же не освобождается от ответственности гражданской, материальной. Он продолжает, на нем сохраняется обязанность возместить этот ущерб. Предположим, он нанес ущерб, который суд определил в 100 тысяч рублей. Вот, получая зарплату 23 рубля в месяц, он за сколько столетий возместит этот ущерб?
Ну, в этом смысле лучше, конечно, если он выйдет на свободу
и
будет
выходит
нормально
на свободу
зарабатывать.
И будет нормально работать, он возместит этот ущерб достаточно быстро. Поэтому забота о потерпевших, безусловно, она должна быть учтена в амнистии тоже.
Еще
может быть, специально это даже подчеркнуть, что амнистия не освобождает от обязанностей по гражданским искам.
Ну, а вот по поводу рецидивной преступности тоже еще один аргумент, тоже, по-моему, из прокуратуры, что вот много освободят, и будет всплеск преступности, да. Там чуть ли не 53-й год вспоминают.
Ну, нет, понимаете, если освободить закоренелых уголовников, так сказать, жителей преступного мира, а я за последний год довольно много посетил колоний, в том числе колоний строгого и особого режима, и я видел людей из этого криминального мира. Конечно, им в нашем обычном мире не место. Я бы считал, что вот эту категорию осужденных не надо амнистировать. Им амнистия не поможет. Они не принесут в наше общество никакого оздоровления, никакой пользы. А вот те, кто совершил преступление небольшой тяжести, те, кто совершил преступление по неосторожности, вот в проекте там все об этом изложено. Те, кто первый раз попал под суд, те, кто совершил преступление в области предпринимательской деятельности, экономики, вот для этих людей как раз амнистия и предназначена. Конечно, не для насильников и убийц. Понимаете, и к Криминология очень точная наука. Так вот, криминологи посчитали, что рецидивная преступность после амнистии в 2.5 раза ниже, чем обычная постпенитенциарная рецидивная преступность. То есть человек, который освободился по амнистии, гораздо реже, гораздо меньше шансов, что он снова вернется к преступной деятельности, чем тот, кто отсидел весь свой срок от звонка до звонка. Понимаете, здесь еще есть один момент. Дело заключается в том, что наши суды не справляются со своей обязанностью по условно-досрочному освобождению. Условно-досрочное освобождение – это нормальный институт. То есть это не исключительный какой-то механизм, а абсолютно, в общем, ординарный. А наши суды относятся к нему как к исключительному механизму.
Ну как же их всех перевоспитать-то, понимаете? Вы же об этом говорите и с президентом Российской Федерации. Судя по стенограммам, он понимает, в каком нехорошем состоянии находится судебная система, и тем не менее все продолжается. Вот эта привычка, да, быть жестокими, она продолжается.
Но во всяком случае в перечне поручений, которые подписал президент по итогам его встречи с Советом 4 сентября, там есть и поручение Верховному суду изучить практику применения судами условно-досрочного освобождения. Я надеюсь, что это будет сделано Верховным судом.
Объединенным Верховным судом, по всей видимости, уже, который теперь будет
заново
формироваться.
Посмотрим, как это, насколько быстро эта реформа будет осуществлена.
Вот говорят, что уже в первом чтении 12 ноября будет обсуждаться законопроект.
Может быть, но принять закон и провести такую реорганизацию колоссальную, это не одно и то же, и это не быстрый
процесс.
Да еще
и перевести в Петербург.
Конечно.
Зачем-то.
Конечно. Но я вам скажу, в Америке есть только один Верховный суд.
Знаете, есть хорошее правило: не ремонтируй то, что работает.
Это правда.
Вот. Хотя относительно Верховного суда, опять же, я сужу по вашей стенограмме общения с президентом последнего, были высказаны определенные претензии, что он перестал как-то вот заниматься конкретикой и вот являться именно высшей инстанцией по пересмотру дел. Правильно я вспомнил?
Да, это совершенно правильно. И у нас много претензий к судебной системе. Но это ведь не то, что это исключительно претензии со стороны нашего Совета по правам человека. Это претензии со стороны общества. Вот недавно я смотрел результаты социологического опроса. Опросили 1500 человек по всей стране, в городах. И вопрос был о уровне доверия и недоверия. Значит, из 20 позиций наша судебная система заняла 18. Но это же ужасно, если судам доверяет 27% опрошенных.
Вы понимаете, когда...
А не доверяет больше 60%.
Знаете, когда в Мурманске там городской или областной потом суд штампует десяткам людей, задержанных по делу вот этого Greenpeace, да, высадки на платформу с какой-то манифестацией, и им штампуют арест, просто не изучая, кто там был на этой платформе, кто не был, кто журналист, кто там повар, всех подряд. Вы знаете, никакого уважения к такому суду, по-моему, быть не может. Это позорнейшая, например, страница.
Но давайте исходить из того, что это же суд вынес решение на основании представление, которое сделало следствие.
Но следствие выдвинуло бредовое обвинение в пиратстве. И вы, как юрист, должны понимать, что это... это было бы смешно, если бы это не люди в тюрьме сидели.
Я не только должен это понимать, я это прекрасно понимаю. И более того, я сразу сказал, когда только появилась информация о том, что экипаж судна «Arctic Sunrise» значит, задержали, а потом арестовали по обвинению в пиратстве, я сказал, ну как же так, с таким же успехом их можно было обвинить в групповом изнасиловании платформы. Но здесь любую, выбирая любую статью в Уголовном кодексе, они в равной степени подходят, а точнее не подходят для данной ситуации.
Но теперь могут предъявить обвинение в хулиганстве, собственно, да, вот, и предъявляют. Ну и что, это лучше, что ли?
Значит, ну, во всяком случае, здесь есть хоть какая-то логика. В обвинении в пиратстве нет никакой логики. Но если им предъявляют обвинение в хулиганстве вместо обвинения в пиратстве, что действительно было абсолютно, ну, парадоксально, я не мог понять.
Но это политическое решение?
Ну, вообще следственные органы политических решений не принимают.
Ну, вы, наверное, читали закон о Следственном комитете. Там, по-моему, фактическим руководителем этого Следственного комитета является ваш, собственно, патрон, президент Российской Федерации.
Нет, президент Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью, а непосредственное руководство осуществляет все-таки.
Ну, вот руководя деятельностью, мне кажется, он мог бы с этим пунктом как-то все-таки разобраться.
Вот я думаю,
может,
что
вы ему
было
от совета что-нибудь посоветуете?
А мы от совета и советовали, и как раз призывали главу государства поручить Следственному комитету пересмотреть вопрос о мере пресечения в отношении тех лиц, которые входили в состав экипажа «Арктик Санрайз».
И есть какая-то реакция?
Пока нет. Но я думаю, что это действительно было бы очень важно, особенно сейчас, когда действия членов экипажа «Арктик Санрайз» переквалифицированы со статьи пиратства на статью хулиганства, то есть им предъявляется обвинение в гораздо менее тяжком преступлении, хотя я сомневаюсь, что там вообще есть преступление. Правонарушение – да. Мелкое хулиганство – считаю, что да, вполне возможно. Это можно рассматривать как мелкое хулиганство.
Ну, там есть состав административный, там нарушение, как бы, правил охраны и так далее. По-моему, штраф тоже в административном кодексе предполагается.
А понимаете, какая штука? Значит, здесь на самом деле ситуация достаточно сложная. Потому что есть международная конвенция, и есть к ней протокол, который подписала и Россия, и другие страны. И этот протокол касается как раз охраны стационарных морских платформ на шельфе. И там говорится о том, что преступления, которые совершаются в отношении судов, они столь же недопустимы и в отношении этих платформ. Прекрасно. Но только если вы хотите предъявлять претензии и предъявлять обвинения лицам, которые нападают на эти платформы, вы должны это сначала включить в Уголовный кодекс. Потому что уголовное судопроизводство осуществляется на основе двух кодексов – уголовного и уголовно-процессуального. Международные конвенции здесь никакого значения уже не имеют, только при там, определенных условиях, когда речь идет именно о нарушении этих конвенций. А в данном случае предъявлять обвинение в пиратстве – было неправильно.
Хорошо, вот с обвинением по хулиганству, они попадут под амнистию?
Да.
То есть это уже не тяжкое преступление?
Конечно.
Но сначала их должны осудить, так получается?
А здесь нет, совершенно не обязательно, а здесь нет необратимых и тяжких последствий. Нету.
Ну, слава богу. Давайте мы попросим кого-то из слушателей задать вопрос. Телефон 8 800 222 12. У нас звонок есть из Калининграда. Александр, пожалуйста.
Добрый вечер, господин.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что не один я болею по поводу дела ЮКОСа. И хотел бы услышать мнение по делу Ходорковского-Лебедя. У меня тут смешанные чувства. Бывший президент Медведев высказывал неоднозначно по амнистии осужденных за экономические преступления. Однако Ходорковский и Лебедев продолжают находиться за решеткой. Если вспомнить, как все начиналось, дело ЮКОСа – это рейдерство со стороны государства, в котором лично Путин принимал самое активное участие, как независимый от административного ресурса успешной компании. Ваш комментарий.
Да, вот, кроме того, интересно, ведь была проведена экспертиза Советом по правам человека, а кончилось все, по-моему, тем, что самих экспертов стали преследовать силовые структуры.
Да, это правда, это правда. Что касается второго дела ЮКОСа, первым делом ЮКОСа Совет не занимался, может быть, занимался раньше, просто не знаю, но мы занимались вторым делом ЮКОСа, мы организовали по поручению тогдашнего президента Дмитрия Медведева организовали экспертизу общественную, научно-правовую экспертизу материалов второго дела ЮКОСа, так называемого, и доложили свои результаты президенту Медведеву, поставили перед ним вопрос о использовании тех рекомендаций, рекомендации общего характера, не рекомендации применительно к конкретному судебному делу ЮКОСа. Это вопросы, в которые Совет не может никак вмешиваться, поскольку это вопросы правосудия. Здесь все механизмы расписаны Уголовно процессуальным кодексом. И Совет не может не проводить официальную экспертизу по этому делу. Мы и не проводили эту экспертизу, это была общественная экспертиза. Не может обращаться там Верховный суд, например. Но мы передали свое мнение президенту. Президент дальше направил это в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура ответила, что они не считают убедительными те аргументы, которые высказали эксперты в рамках нашего доклада.
А потом пришли с обысками, а Гурееву пришлось эмигрировать.
Да, совершенно правильно. Это было значительно позднее уже.
Но преследование экспертов сейчас прекратилось или нет? Или это все зависло, вот как угроза такая, да, за то, что вмешались?
Вы знаете, я не знаю, прекратилось или нет, потому что о прекращении уголовного дела нас должны были тогда как-то оповестить. Об этом нам ничего не известно. Нам известно только то, что экспертов вызывали на допросы, они являлись на допросы, отвечали на вопросы следователей, и эти допросы касались и, например, Эллы Санны Памфиловой, которая была председателем Совета до меня, и никакого вообще отношения к этой общественной экспертизе вообще не имела. Но, тем не менее, ее тоже вызвали на допрос, неизвестно зачем. Вызывали на допрос и Тамару Георгиевну Морщакову, которая у нас в Совете возглавляет постоянную комиссию по гражданскому участию в судебно-правовой реформе. Она бывший судья Конституционного суда, бывший зампред Конституционного
суда. Но вы рассказали об этом президенту Российской Федерации?
Да, конечно.
И какова была его реакция?
Президент сказал, что он изучит этот вопрос.
И изучает до сих пор, наверное. И верну вас к амнистии. Вот один из наших слушателей тоже мне написал на сайт. Скорее всего, будет просто имитация амнистии. Никак нельзя верить чекистской власти. Возможно, ему это подсказывает предыдущий опыт. Вот эта экономическая амнистия была неудачна. К юбилею Победы тоже там очень мало людей выпустили. Как вы, можете ли вы застраховаться как-то от повторения этих неудач, скажем так?
Ну, во всяком случае, застраховаться нет, но некоторые позитивные сигналы мы имеем. В частности, несколько дней назад в Общественной палате было обсуждение темы предстоящей амнистии. И вот я буквально вчера встречался с председательствовавшим на этом заседании Анатолием Кучериной. И он сказал: я, Михаил Александрович, я вас должен поздравить. Очень хорошее было обсуждение. Мы целиком и полностью поддержали предложение Совета.
Ну, хорошо бы еще поддержали бы силовые структуры и некоторые другие, которые обычно препятствуют таким актам. Вы каким образом-то их сопротивление собираетесь преодолевать? Агитировать, убеждать?
Вы знаете, я исхожу из того, что у нас в стране все силовые структуры подчиняются главе государства. И силовые структуры, конечно, могут высказывать свои точки зрения, свои вносить предложения, но если президент скажет, что амнистии быть, то силовые структуры должны подчиниться. Потому что они все подчинены по Конституции, подчинены главе государства. Но при этом давайте исходить из того, что президент не объявляет амнистию. Президент имеет право помиловать. Помилование может коснуться там Иванова, Петрова, Сидорова,
президент
Ходорковского,
может внести
Лебедева,
законопроект или проект постановления об амнистии в Государственную Думу, правильно?
Да, совершенно правильно. Но я думаю, что какой проект президент внесет в Государственную Думу, такой, в общем-то, и будет принят. Потому что в Государственной Думе есть устойчивое большинство у «Единой России», которое следует принципу, что президент всегда прав. Я думаю, что в данном случае это сыграет в плюс, и мы получим хороший результат.
Хорошо.
Если президент согласится с предложениями Совета. Конечно, я совершенно не идеализирую ситуацию и не думаю, что президент скажет, что все замечательно, прекрасные предложения Совета, подписываюсь под каждым словом. Конечно, нет. Потому что президент изучает и другие варианты этой амнистии, а я знаю, что существуют разные варианты, существуют разные проекты. Мы даже в Совете изучали разные проекты. Но мы сделали свои предложения.
Хорошо. А вот предложение, например, поправить закон о некоммерческих организациях, все это безобразие с иностранными агентами, встречают ли они понимание? Эта тема, насколько я понимаю, тоже обсуждалась в последнее время.
Да. Более того, на встрече с президентом 4 сентября президент, мы поставили перед президентом этот вопрос о необходимости исправления данного закона. И он сказал, я помню его слова, он сказал: да, я вижу эту проблему, и мы будем решать ее прямо сейчас.
А поручение есть соответствующее?
Есть соответствующие его резолюции на наших бумагах, на наших проектах. И такая работа сейчас идет, насколько я знаю.
Но работа идет, а НКО продолжают, так сказать, душить.
Ну, не совсем так. Не совсем так. Сейчас массовые проверки уже завершились.
То есть всех, кого надо, разгромили?
Да, здесь, понимаете, какая штука. Вообще, я считаю, что эта вся история, она, мягко говоря, контрпродуктивна.
Ну, мы понимаем, что она контрпродуктивна, так исправлять ее никто не собирается.
Но мы не совсем понимаем, насколько она контрпродуктивна в цифрах. У нас в стране примерно 220 тысяч некоммерческих организаций. Из них 2000, по данным Росфинмониторинга, получают средства из-за рубежа. А прокуратура проверила 1000 организаций. И эта 1000 организаций получила всего 6 миллиардов рублей. А 2000 в целом, то есть их всего 2000, 1000 получила 6 миллиардов, а другая 1000 получила 20 миллиардов. Почему-то проверили не тех, которые получили 20, а тех, которые получили 6.
Ну, мне кажется, что проверяли по определенному списку тех, кого считают нелояльными, во-первых, а во-вторых, вот, чью деятельность хотели парализовать. Разве не так?
Давайте исходить из того, что вот они должны были бы, на мой взгляд, проверить все 2000. Тогда была бы ясная картина. На сегодняшний день они, прокуратура, признала соответствующими закону о иностранных агентах 22 некоммерческие организации. 22. Из 220
тысяч. Но очень известные. Например, типа «Голоса», который наблюдал за выборами.
И что теперь, «Голоса» как НКО нет?
Как НКО его фактически нет. Да. Есть другие структуры.
Но он теперь перерегистрировался или перерегистрируется, или будет действовать без регистрации.
Как у вас все хорошо получается.
Здесь, в том все и дело, что вот создали проблему на пустом месте.
В рамках общего ужесточения политического режима после победы Владимира Владимировича Путина на выборах, понимаете?
Секундочку. Давайте посмотрим, какой смысл имела эта законодательная новелла. Значит, смысл ее заключался в том, чтобы сделать финансовую сторону деятельности некоммерческих организаций открытой для общества. Но она и так открыта была. Она и так была открыта. Совет с самого начала сказал, не надо принимать этот закон. Он неправильный.
Вас не послушали.
Нас не послушали, а сейчас нас вынуждены послушать. И сейчас сам президент признает, что да, надо закон корректировать. И я думаю, что в самом ближайшем будущем Конституционный суд будет рассматривать вопрос о конституционности данного закона. Ну хорошо, и к чему мы придем? мы придем к тому, что Конституционный суд скажет, это закон противоречит Конституции.
Ну, это зачем нам это еще неизвестно, скажет он или не скажет. Но вот, например, Конституционный суд сказал по поводу неконституционности пожизненного запрета занимать какие-то выборные должности лицам, осужденным за особо тяжкие и тяжкие преступления. Да, ну хорошо, будет тут же ввели вот эти любимые вами или уважаемые вами единороссы, решили, что будет запрет на 10 и на 15 лет. Это довольно интересно, ведь даже в сталинское время поражение в правах записывалось в приговоре суда, а тут автоматически это действует. Получается, что вводится система еще худшая, чем в сталинское время.
Значит, я сразу подчеркну по поводу любимых и уважаемых. Значит, мы в Совете уважаем все партии совершенно одинаково, потому что Совет не занимается вопросами партийной деятельности, не вмешивается в межпартийную борьбу, и когда нас приглашают на какие-то партийные мероприятия, разные партии, мы старательно уклоняемся от этих приглашений.
Хорошо. Поэтому ко всем относимся. По сути, вот этого поражения в правах, опять же.
Значит, а по сути этого вопроса я могу вам сказать, Совет занимал отрицательную позицию изначально по отношению к данному законопроекту. И исходили мы именно из того, что любое наказание может быть только индивидуальным. И не может быть такого наказания, которое вот, независимо от приговора суда, вот раз ты получил обвинительный приговор по такой-то статье, то у тебя такое-то поражение в правах. Это странная позиция. Другое дело, что здесь могло быть в качестве дополнительного наказания, могло быть установлено поражение в правах. У нас это предусмотрено Уголовным кодексом. Например, может быть...
Ну, запрет там, занимать определенные должности.
Запрет занимать, например, должность в правоохранительных органах. Или запрет находиться на государственной службе в течение какого-то количества лет. Там, 2 лет или 3 лет. Это понятно. А вот то, что было сделано изначально, и то, что сейчас сделано, это, конечно, противоречит каким-то определенным принципам правового государства. И здесь позиция Совета, безусловно, отрицательная. Хорошо, точно так же, вот я бы обратил внимание вот на что. В свое время Совет выступал против поправок в закон о митингах и демонстрациях. Тем не менее, закон был принят. Мы говорили, закон неудачный, закон таит в себе правовую неопределенность, закон устанавливает неадекватные наказания. На нас не обратили внимания. Конституционный суд сказал то же самое. И Госдуме пришлось все исправлять.
Сейчас не сильно они исправили, надо сказать.
Сильно они исправили, но исправили.
Хорошо.
Понимаете? Поэтому я все время подчеркиваю. Слушайте то, что вам предлагает Совет. Совет, он надо,
плохого
чтобы
не
давать советы. Да, мы даем достаточно хорошие советы.
Хорошо, давайте о советах еще. Вот прошел праздник народного единства, да, с русским маршем, погромом в Петербурге, 2 убийствами мигрантов, избили зверски человека в Москве, там, подростки с выкриками националистическими и так далее. Вот такой вот праздник. И вот эта вот волна после особенно Бирюлева, усилившаяся мигрантофобии. Что на эту тему думает, предлагает Совет по правам человека? Опять же, я помню, что эта тема с президентом обсуждалась.
Да, эта тема обсуждалась, и тема будет обсуждаться еще неоднократно. В Совете у нас есть прекрасные специалисты по этим вопросам, хотя бы взять того же Николая Карловича Сванидзе или Александра Федоровича Мукомолова.
Мукомеля.
Нет, Мукомолов.
А, есть еще, да. Мукомолов. Тоже хороший специалист.
Мукомель. Да, Мукомель, это я знаю этого эксперта замечательного, прекрасный специалист. Раньше у нас в Совете был Эмиль Абрамович Паин, он возглавлял как раз комиссию вот по межнациональным отношениям. Но он сейчас является нашим экспертом. Так вот, мы этим вопросом, безусловно, занимаемся. У нас есть такой прекрасный эксперт в этих вопросах, как Александр Верховский.
Эксперты есть, а погромы увеличиваются.
Ну, к сожалению, Совет не может остановить погромы. Совет может давать советы, как не допускать погромы. Не допускать погромы можно и нужно. Я думаю, используя, во-первых, такие формы, как борьбу с коррупцией. Потому что погромы являются в значительной степени, вот Западное Бирюлево, тому прекрасный пример. Это результат, вот это возмущение народа, которым дальше воспользовались экстремисты, а основа этого возмущения, то абсолютное бездействие со стороны правоохранительных органов, со стороны местных властей в отношении того беспокойства, которое было вызвано криминогенной ситуацией в данном районе Москвы.
Ну, правильно, нет проблемы этнической преступности, а есть проблема неработающей полиции,
конечно,
мне кажется.
Конечно, совершенно правильно.
И не справляющейся со своими обязанностями власти, и отсутствие обратной связи. Так вот, сегодняшняя политическая система такова.
Она не просто не справляется со своими обязанностями. Она ведь не справляется со своими обязанностями, потому что она заботится о собственных доходах, о собственном кошельке. Не о государственном, кстати говоря, кошельке, а о своем личном кошельке. Это и называется коррупция. Поэтому, не победив коррупцию, мы не решим ни одной проблемы. Вот, знаете, я вам скажу, коррупция – это не просто болезнь, это не просто ржавчина, а это то, что превращает любые усилия государства и общества, превращает в пыль. Просто в пыль. Мы бьемся, мы стараемся что-то делать, мы предлагаем какие-то законопроекты, какие-то проекты постановлений правительства. Коррупция все это съедает.
Михаил Александрович, можно я в блиц, так сказать, с вами, ну, осталось 4 минутки буквально, сыграю. Что с проектом десталинизации? Все у вас провалилось, то, что 2 года
Почему?
Назад начинали?
Почему?
А что вы
нет?
сделали?
Нет, 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 мы подготовили проект программы. Он был передан президенту. Сейчас он передан уже от президента, перешел в правительство. И мы должны до марта месяца подготовить все предложения уже в бюджет. Для того, чтобы в бюджете это все было заложено.
А закон об архивах-то будет меняться? Открытие
не
архивов?
Все сразу. Не все сразу.
Ну, мы сколько? 2 года ждем от вас.
Понятно, понятно, понятно. Но я думаю, что мы этим занимаемся. Мы
Хорошо.
Этим занимаемся.
Общественное
Там
телевидение.
Есть очень большие проблемы.
Да, вы ратовали за него, вот появилось общественное телевидение,
давайте
обычный дождемся, государственный канал.
Давайте дождемся
канал.
16 декабря.
Так,
16
а что
декабря,
будет 16 декабря?
Специальное заседание Совета, посвященное судьбе общественного телевидения. Мы считаем, что этот институт ни в коем случае нельзя уничтожать, ни в коем случае нельзя от него отказываться. И, как в том старом анекдоте, говорит, ну не получилось, так и не получилось. Нет. Да, не получилось. Но нужно сделать так, чтобы получилось.
Хорошо. Дело Михаила Саввы в Краснодаре. Человека обвиняют в мошенничестве, хотя,
да.
в общем, похоже, что оно сфальсифицировано.
Значит,
правозащитника, оппозиционера.
Да. Он не оппозиционер. Он
с
действительно...
точки зрения тамошней власти точно оппозиционер.
Ну, правозащитник всегда оппозиционер с точки зрения глупой власти. Умная власть понимает, что правозащитник выполняет свою миссию. И он не занимается борьбой за власть. Вот оппозиция – это тот, кто борется за власть. Правозащитники никогда за власть не борются.
Угу. Что делаете?
Они защищают людей, защищают права человека.
Вот в деле
Значит,
Саввы.
В деле Саввы туда, в Краснодар, поехало 4 человека, члены Совета. Сегодня они присутствовали в зале суда и слышали, как Михаил Савва заявил, что он не признает себя виновным ни по одному пункту обвинения и считает, что дело полностью сфальсифицировано. И имеет политический подтекст. Завтра на суде будет допрос Михаила Саввы, подсудимого, и там также будут присутствовать наши члены Совета. Сегодня, кстати говоря, члены Совета должны были встретиться и с руководством края, с руководством администрации, с руководством правоохранительных органов края. Я думаю, что завтра они встретятся с руководством краевого суда для того, чтобы обсудить разные аспекты этой всей истории. Естественно, никоим образом не пытаясь оказать давление на суд или на правоохранительные органы.
Михаил Александрович, вы в самом деле верите, что с Владимиром Путиным можно построить более справедливое общество в России? Или вы считаете, что можно только с помощью контакта с ним останавливать самые дикие инициативы власти?
Нет, это не вопрос веры. Это вопрос долга. Мы должны сделать все для того, чтобы в нашей стране было построено то государство, которое записано в нашей Конституции. Демократическое, правовое, социальное, федеративное государство. Не имеет значения, верим мы в это или не верим. Спасибо. Важно, чтобы мы понимали, что мы обязаны это сделать.
Спасибо. Михаил Федотов был в студии «Радио Свобода». Всего доброго.